вечер. Здравствуйте. Спасибо всем собравшимся. Спасибо организаторам, которые пригласили меня сюда. Мне говорят, что еще народ подтягивается, что надо уже начинать. Я с радостью начну. Спасибо. Теперь по поводу того, как это все вести. Я могу построить это просто как ответ на вопросы. И, может быть, это будет интереснее всем собравшимся. Могу там сделать какие-нибудь зачины перед этим.
Зачины. Позицию свою.
Нужен, да?
Позицию свою.
Зачины, позицию.
Тогда я что-то расскажу и о телевизионных передачах, и о том, что за ними последовало, и вообще о том, как выглядит сейчас политический процесс. Да, и позицию, разумеется, это вот что не задержится, это уж точно, на позицию я точно изложу. Передачи на пятом канале «Суд времени» и на втором потом канале «Исторический процесс» замысливались мною и моим достаточно близким теперь уже другом, известным телепродюсером российским, Натальей Петровной Никоновой. Наталья Петровна известна тем, что она вступила в жесткий конфликт с Константином Эрнстом, руководителем Первого канала, где она долго занимала очень серьезное место. И увела оттуда 130 человек на Пятый канал, тем самым став на всю жизнь очень серьезным противником Константина Эрнста, что никогда никто не рисковал сделать. Человек она вполне либеральный по убеждениям, но она все время убеждена, что обе позиции должны быть высказаны, и что, в принципе, вот так играть в одни ворота недопустимо. Придя на канал, она сделала программу неудачную, первую ее неудачную программу «Свобода мысли» с Ксенией Собчак. Выяснилось, что поскольку на Пятом канале Петербург имеет очень большое значение, Ленинград, то этот Ленинград не любит Собчак совсем. И он перестал смотреть. Ну, я знаю, вот я не знаю, кто ее любит, кое-кто дает ей интервью. У меня никогда... Что не будет, это, так сказать, неспособности дать ответ на острую реплику из зала. Поверьте, это мое любимое занятие, и я всегда буду давать такие ответы. Значит, провал передачи при уходе с канала означает очень трудную неприятность для человека, потому что уходить больше некуда. И это дополнительно стимулировало ее желание сделать что-то очень острое, современное и так далее. А она почему-то убеждена, что это серьезно связано со мной. Ну, есть люди же, которые по-разному относятся к тому, что обеспечивает успех. Считалось, что его обеспечиваю я. Со мной договорились сразу, и с Млечиным договорились сразу. Никого Сванидзе близко не было. Вместо Сванидзе на передаче сидел судья по фамилии Пашин. Одет он был в мантию. Передача была в одну серию. Должны были голосовать присяжные, выбранные из зала. А судья все время стучал молотком. Когда с третьего раза он заругался на меня неприлично, судья, я встал, покинул это и сказал, что больше в этом участвовать не буду. Тогда судью отменили, мантии сняли. Я предложил сделать эти трехсерийные передачи, большие, длинные, и начали искать модератора. Сванидзе был один из вариантов, были несколько других. Нику Стрижак, такую известную комментаторшу или как автора передачи, ведущего передачи, позвали, она прервала свой спуск в Тунисе, чтобы прилететь в Москву. Я согласился на Сванидзе, считаю, что это очень правильно и хорошо, что это создает такой правильный дизайн, такой Георгий Димитров на процессе, двое против одного, все нормально. Дальше, я все время слушал, что это передача Сванидзе, и не мешал этому, потому что мне было совершенно все равно. Единственное, на чем я настаивал категорически, это на том, чтобы счетчик не крутили. Наталья Петровна, человек, которому я верю, дала мне обязательство, что, во-первых, она за это отвечает, и, во-вторых, крутить ничего не будет. И я вышел. Никто, естественно, не ожидал такого счета. И люди, которые потом анализировали этот счет, наши философы, социологи, культурологи, говорят, что это вот действительно перелом, что формируется новый такой, они называют это большой нарратив, но новая формула, новая стратегия, новое мышление общества. Произошел некий перелом, которому, как они считают, я помог состояться, но, естественно, все условия для этого перелома уже были сформированы внутри общества. Это работало очень много людей, на это очень много работало интернет. Замечательные историки работали на это, так сказать, публицисты, политологи. И когда этот счет начался, я, естественно, ждал, что эту передачу сразу остановят, потому что, конечно, Наталья Петровна занимала очень высокое место на канале. Она была генеральным продюсером всего канала. Над ней стоял фактически очень беспомощный Роднянский, такой из Киева приглашенный человек, и известный многим такой бизнесмен, политизированный Юрий Валентинович Ковальчук, который на все это смотрел сверху и не хотел ни во что вмешиваться. И я ждал, что откуда-нибудь позвонят и скажут, что ну кончайте это, или давайте крутите счетчик. Я бы немедленно ушел, и я вдруг обнаружил, что звонков нет. И вот это навело меня на мысль, что происходит нечто чуть-чуть нетипичное в нашей жизни. И я напрягся. И стал внимательно осмысливать, что же именно происходит, тем более, что у меня для этого есть все возможности аналитические. Я 25 лет работаю как аналитик в Москве, я известен, у меня есть международные связи, моя организация ассоциированная член Организации Объединенных Наций, так что что-то понять я могу. Выяснилось следующее, что, скажем так, теперь либеральное крыло Кремля, так теперь любят говорить,
само желает любой ценой
уничтожить партию «Единая Россия» и создать условия для политического кризиса. И в этом смысле оно готово к тому,
чтобы это делали все.
Вот я про него лично сказать вам не могу. Вот я знаю точно, что это его пресс-секретарь очень влиятельный, Тимакова, Дворкович. Вот эти люди точно. Что касается позиции самого Медведева, она мне действительно не до конца ясна. Если бы она была ясна, я бы сказал, скорее всего, да. Но я не могу вам отвечать за это точно. Что вот эти атаки, то, что это очень мощная группа рядом с ним, это 100%. Какова его личная позиция, я поднять не могу. Она настолько варьируется, настолько меняется, что я не знаю, сам вот это понимает или нет. А за него я понять не могу. Я не так к нему близок, чтобы это понимать. Я его несколько раз в жизни видел в связи с кризисом на Украине и в Осетии. Тогда он не был никаким президентом, он был главой администрации, и приходилось разбираться с тем, что у меня началась война между Украиной и Россией, и флот вошел в Черное море, а меня обычно вот в таких кризисных ситуациях сразу мне начинает лихорадочно звонить, чтобы я что-то говорил и делал. И мы там разруливали кризис с тем, чтобы войны между Украиной и Россией не было в 2008. А она была высоковероятной. Я наблюдал его в близком расстоянии. Что можно наблюдать на совещании, как понять человека? Не знаю. Не знаю. Обычно, когда человек что-то не хочет, он увольняет людей, которые говорят, никакого увольнения нет, либеральное крыло работает лихорадочно. Ведь мы же не понимали до конца, и что происходит в отношениях между Александром Николаевичем Яковлевым и Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Все уже говорили, Яковлев, он работает. Если он работает, почему Горбачев не увольняет Яковлева? Потом выяснилось, что Горбачев вполне в доле. Короче, я понял, что впервые разрешено не только рвать либеральные части, но атаковать. Атаковать с разных частей, как это сделать? Да, атаковать эту Единую Россию с разных частей коммунистически правильно, да? Хорошо. Значит, я тоже, чем против, атакует и атакует, пусть атакует. Для меня было совершенно неважно, как ее атакуют. Мне важно было подтолкнуть переосмысление в нашем обществе советского периода, его ценности, всего, что с ним связано. Но я понимал при этом, как аналитик, что если кто-то здесь из либералов, которые раньше следили за цензурой, почему-либо этого не хотели, то они бы это остановили. А они это не останавливали. Делали это мы. Всякие разговоры, что дело Кремль, смешные. Делалось у меня в комнате. В кабинете моем. А вот то, что это не останавливали, вызывало вопросы. А потом Ковальчуки купили пятый канал, а нет, первый у Абрамовича. УРТ, и Эрнст пришел на пятый канал, Никонова с хода оттуда ушла, перешла на второй, и началась программа «Исторический процесс» уже на государственном канале, большом, федеральном. И снова ее никто не останавливает. Всего состоялось более 60 передач с разгромным счетом. Звонидзе никогда и Млечин не побеждали ни в одной передаче, и никогда счет не был меньше, чем 80-20, а чаще и другие. Но я же не могу себе представить, что это делалось для того, чтобы вот это крыло Кремля хочет восстановить советскую идею. Значит, это нужно для чего-то другого. Ситуация была такова. Я понял, что я выполняю что-то, что эти люди хотят использовать сами. В какой-то момент эти телевизионные передачи остановят. А у меня в руках нет ни телевидения, ни политической партии. И вся та энергия, которая раскачана в ходе передач, окажется естественным образом в руках единственной структуры, которая все это может использовать для выборных целей, это КПРФ. Ну и, слава Богу, я никогда не воевал с КПРФ, ничего не хочу знать, ни у плохого, кроме хорошего. Мне безумно симпатичны люди, которые стойко поддерживают коммунистические идеи. У меня нет других идеалов, кроме этих. Но что-то мне не нравилось. И как в одной из передач, других, в «Честный понедельник», я спросил начальника штаба КПРФ, очень милого человека, Ивана Ивановича Мельникова, я спросил: Иван Иванович, а если будет выбор между консерватами и либералами, то кого вы выберете? И почему вы не выражаете негодование по поводу того, что Джо Байден, вице-президент, сказал, что он вас теперь США, сказал, что он вас теперь будет поддерживать? Вы же должны сказать: знаете, спасибо, господин Байден, нам ваша поддержка не нужна. Это обязательное движение для каждой выборной партии в любой стране мира, хоть в Уганде. Да? Мы будем поддерживать, спасибо, мы сами разберемся. Иван Иванович мне не ответил. И тогда я принял решение, что я сделаю то, что мой противник не хочет. То есть я создам свое телевидение и призову людей в некую политическую структуру. Ну, у меня есть какие-то возможности, я руковожу довольно крупным аналитическим центром в Москве, но возможности мои весьма ограничены, и я не могу создать целый телеканал. Я пригласил близких мне людей, двух, снимать передачу, в которой я сидел за столом, и на протяжении полутора часов читал лекцию, и выкладывать эту передачу в интернет. Один из близких мне людей, вот он сейчас снимает передачу, сказал мне на это, что будет замечательно, вместо 200 членов нашего клуба будет 600 по всей стране. Когда в первый день выложены передачи спокойной ленцы в полтора часа, на интернете полагается делать передачи до 10 минут максимум, было скачано 17 тысяч копий, а к концу недели оказалось более 100 тысяч просмотров, я понял, что я людей, которые считали, что вот они меня включат, я поговорю, выключат, а дальше используют это как угодно, переиграю. У меня возник этот свой канал. На 41 передаче в сумме было, я не помню, сколько миллионов этих просмотров, очень много. первая позиция. Вторая позиция – это структура. После второй или третьей передачи я призвал людей создавать структуру, сетевую организацию, общественную организацию «Суть времени». В первый же день зарегистрировалось, я не помню, первые дни, 1005 человек. А на сегодняшний день зарегистрировалось уже больше 15, по-моему, да, и каждый день количество наращивается все больше. Очень характерно, я говорю, что я с бесконечным уважением отношусь к старшему поколению, а к его стойкости в своих идеалах. Но очень характерно, что в организацию пошли в основном молодые люди. Часто вдвое моложе меня. Вот они здесь стоят в куртках «Сути времени». И их все больше и больше. В основном это мужчины. 90%. Когда я понял, что это есть, я хотел проверить, можем ли мы с помощью этой структуры вести какие-то работы. И призвал людей провести социологический опрос по поводу того, как люди относятся к десталинизации. Обычные социологические опросы, самые крупные профессиональные структуры, Gallup, например, американская структура, или наша структура, считаются состоятельными опросами, в котором 2-3 тысячи людей. Две тысячи анкет собрано. Активисты «Сути времени», вот меня тут все спрашивают, абсолютно бесплатно, как бы бескорыстно и самоотверженно, собрали более 40 тысяч анкет, по-моему, я не помню, или 35. Мы перекрыли в 10-12 раз все социологические нормы. И мы показали тогда, что вот этой десталинизации, которую хотел Медведев, и его Совет по правам человека и гражданскому обществу, возглавляемый Федотовым и Карагановым, не хотят 89,7, по-моему, 10% населения.
Вы считаете это хорошо?
Вы сталинист? Я, да, в отличие от вас, а вы нет.
Вы сталинист?
Да, понятно, я сталинист. Вы можете после этого покинуть зал? Или вам интересно? Послушайте, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Я, нет, мне не стыдно, абсолютно не стыдно, да? Абсолютно не стыдно. Абсолютно действительно. Я вам отвечу, у меня Сталин расстрелял деда. У меня Сталин расстрелял деда. Не за то, что он поддержал Красную гражданскую войну, но он был предводителем дворянства Смоленской губернии перед этим. Вот. И его мать с бабушкой бежали из Смоленска, точнее из Климовича, в Москву. К прабабушке. Вот. И как у моей семьи был очень большой счет к Сталину всегда. Но когда я понял, во что превращается десталинизация, в какое чудовище, в каких монстров превращаются люди, в которых поселен вирус этой десталинизации, в сознании, что они ненормальные. Понимаете? Ненормальные. Я сказал, что от лица моей семьи снимаю счет к Сталину. Потому что борьба началась не со Сталином, и не со Сталином. Вы будете каждую минуту выкрикивать, пожалуйста. Вы всем докажете, что вы самый воспитанный человек в этом зале. Самый интеллигентный, благородный, умный, как все антисталинисты. И вы будете это выкрикивать непрерывно, а еще вы покажете, что вас специально посадили в зал, чтобы мешать разговаривать. Сами. И вы сами пришли все время будете кричать. А давайте вы что-то, вы выйдете сюда, поговорите, проклянете меня и уйдете, это будет быстрее. Или вы придете мне нормы вежливости и не будете выкрикивать из зала. Правильно? Еще одна вопиющая черта наших антисталинистов заключается в том, что они все время выступают как интеллигенты. Как очень воспитанные интеллигентные люди. Чаще всего это фантастические хамы. Фантастически разнузданные, до неприличия люди. Люди эти, вторая их черта заключается в том, что они все время говорят о том, что они любят Запад. Что они подлинно западные люди. Это люди, отличающиеся от всего, что происходит на Западе, на 1000%. Возьмем любую западную страну, например, Францию или Англию, страны, которые хорошо знают. Представьте себе, что в этих странах кто-нибудь скажет, какая-нибудь женщина, скажет то, что сказала Ксения Собчак. что русские – это генетическое отребье. Она в разговоре с Дмитрием Быковым, можете проверить, сказала, что русские – это генетическое отребье.
Багиров,
кто сказал? Я не знаю, что сказал Багиров, это свой человек. Багирову приписывают некоторые слова. Багирову приписывают какие-то слова. И что?
Что Багиров сказал?
Значит, здесь сейчас будет происходить. Ксения Собчак это сказала или нет?
Сказала.
Да? Вот после того, как человек это говорит, если Багиров это действительно сказал, то так же омерзительно. И что? Нет, вы не действительно. Вы где-то это читали. Дайте мне ссылку. Я вам... Эта ссылка гуляет. Дайте мне ее, буквально. И я вам скажу, что если он это сказал, это чудовище. Но Ксении Собчак я вам даю точную ссылку. И то, что она это сказала, абсолютно ясно. И от того, что это сказал и Багиров, то, что сказала Ксения Собчак, не становится менее чудовищным. Я прав? Сейчас объясню. Она тут при чем? Хорошо. Она тут при том, что она считает себя московской интеллигентной женщиной, готовой к политической карьере. Но если бы во Франции, в Англии или где-нибудь еще кто-нибудь сказал что-нибудь подобное про англичан, французов, и сказал бы, что они это генетическое отребие, то этот человек никогда бы не занимался политической деятельностью, потому что общество отторгло бы это. Отторгло бы это, сказав, что это недопустимо. Вот при чем тут она. Вы со мной не согласны? Почему? Скажите. Потом, да? Но человек же кричит, да? Хорошо. Значит, все понимают, что ни в одной стране мира это невозможно. Все понимают, что в Америке, где были очень разные президенты, они были самые мерзительные иногда, да? Все они уважаемые фигуры. Что единство американской истории – это аксиома. Да? Что если президентов и критикуют, то и критикуют за то, что вот они американские идеалы неправильно воплощают. Вот это понимают все. Здесь, в среде антисталинистов и всех прочих, этих норм не существует. Когда был проведен митинг до поклонной коре, к которому мы еще вернемся, такой Берг, господин Берг, сказал, что это митинг русского большинства, которое там омерзительно, скотоподобно и так далее, и тому подобное. А Латынин сказал, что это анчоусы, что они дельфины, а это анчоусы. Когда шла передача и за меня голосовали, Менкин сказал, что это за меня голосовали мухи, а они пчелы, а мухи это омерзительные существа. Удивительная антинародность и удивительная нелюбовь к своему народу отличает наших антисталинистов от всех в мире. Это абсолютно специальная, ни на что не похожая группа. Даже если сравнить ее с западенцами украинскими, да, такая малая тоже плотная группа, которая очень часто управляет процессами, то у тех есть какое-то представление об украинских идеалах. Да? Они, там у них видна Украина какая-то. Здесь ничего этого нет вообще. Это отсутствует. И совершенно ясно, что это производится следующим образом. Сталин негодяй такой-то, такой-то, такой-то. Его этого негодяя, так сказать, привела советская власть, она такая-то, такая. Советскую власть привел русский народ, он такой-то, такой-то, такой-то. И это все расширяется до Александра Невского моментально. Единственная задача – это уничтожить народ, лишить его исторического самосознания, лишить его исторического достоинства, исторической самоидентичности. И в этом смысле никаких десталинизаторов нет. Есть люди, которые хотят все больше и больше развивать в народе комплекс исторической неполноценности с той целью, чтобы Россия умерла до конца. И все. Первая задача все-таки заключалась в том, я возвращаюсь, отвлекшись на очень интересные вопросы и выкрики, за которые я благодарен. Спасибо, вы мне помогли. Теперь я говорю снова о том, и так возникло телевидение, которое в короткий срок интернет-телевидение мобилизовало очень большое количество людей. И возникла политическая структура, в которой сначала вашему 5 тысяч, потом 20, они провели опрос, очень крупный, самый крупный в стране, показали, что такое, так сказать, десталинизация, что это мнение поддержано не более чем 10-11% людей. Потом они провели большой второй опрос, в котором они показали, что советское общество выстояло. что советская традиция передана поколение поколению, что возникла новая советская молодежь, что советские идеалы переосмыслены обществом в позитивном плане, что есть страшный удар, который был нанесен 20 лет назад, в конце 80-х годов, оказался таким поверхностным ударом. Он довольно многое смял, травмировал, но внутреннее ядро народа оказалось достаточно стойким, и происходит сейчас переосмысление народа всего происходящего. Народ восстанавливается. После этого мы привели в Хвалынскую школу большую. Меня все время тоже спрашивают, вот какие деньги. Вот я вам говорю абсолютно искренне, хочу быть правильно понятым. Я человек, который способен мобилизовать сам какие-то свои ресурсы. Но если бы я мобилизовал хотя бы копейку и кинул ее, вот эти деньги, в коллектив, то я бы разрушил коллектив в течение очень короткого срока. И люди здесь стоящие знают, что мы сразу покрылись без золотого тельца и без грязи. Да? Два принципа. Не грызться между собой, никаких райкомов, никаких начальников, и без золотого тельца. И ведь очень понятно, как это происходит. Поэтому организация, это мы имеем на это право по Конституции, она не зарегистрировалась. Она не открыла счета, ничего прочего. Да? Люди действуют иногда с очень скромными достатками, полностью на свои деньги. А когда мы призвали их приехать на школу, то часть из них колонной, из москвичей, старых жигулей и всего прочего, ехала из Иркутска до Сызрани. И это была, опять-таки, вот эта новая советская молодежь. И она уже другая, чем ее старшее поколение. Она протягивает ему руку, она его бесконечно уважает. Она другая в том, что она вдруг поняла, что такое периферийный капитализм. Она поняла, в какую ловушку загнали страну. Она имеет большие претензии к старшему поколению, которое не отстояло Советский Союз. И это такая левая латиноамериканская молодежь, в каком-то смысле все сравнения относительно, но это вот такого типа. И так она собралась. Она слушала психологов, социологов и всех остальных. Возникли два элемента, которые, как считали, не будет никогда. Возникла своя структура, свое телевидение. И с этими показателями мы пришли к выборам в Государственную Думу, их результатам и началу митинговой стихии. Митинговая стихия, начавшаяся 11 декабря в связи с выборами, мне показалась абсолютно нормальной, адекватной, правильной. Все возмущения людей по поводу фальсификации полностью поддерживают. Изумлять начало совершенно другое. Первое. Кто оказался на трибунах и кто начал направлять эту благородную энергию к каким-то целям? И второе. Почему так было? Почему так до сих пор не происходит нормального расследования произошедшего? При том, что на руках у оппозиции и у нас всех есть большие возможности провести расследование до конца. Но ни одного шага никто, кроме сути времени, по поводу этих расследований не делает. Очень быстро стало понятно, почему это происходит. Потому что лозунг за честные выборы, борьба за реальное расследование, степень нечестности выборов, а все инструменты есть, подменилось немедленно выдвижением требований о конституционном совещании, изменении Конституции, о отмене всех ветвей власти и установлении некого круглого стола, который должен от лица улицы властвовать всем. О замене президентской республики парламентской. И выяснилось, что вся эта энергия движется в направлении прямо противоположным народным интересам. Глупая песня Цоя про то, что мы ждем перемен, оказалась опять подхвачена, а глупость ее состоит в том, что нельзя же сказать, что мы не ждем перемен. Каждый человек ждет перемен к лучшему. И ни один человек не хочет перемен к худшему. Если у вас воспаление легких, то вы хотите вылечиться, это перемена к лучшему. Вы не хотите, чтобы это перешло в онкологию, перемена к лучшему. Значит, мы не ждем перемен, мы ждем перемен в интересах народа. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Вскоре на этих митингах стали говорить о том, и это меня беспокоило больше всего, что перемены должны двигаться в интересах некого креативного класса. Креативный класс – это очень сомнительный термин, выдвинутый американцем Флорида, фамилия его Флорида, он такой канадский американец, который перечисляет, тогда, когда речь идет о креативном классе в Америке, он перечисляет ученые, инженеры, врачи, учителя. Да? Потом заодно работники средств массовой информации, работники финансового сервиса и так далее. Когда Немцов говорит о том, что такой креативный класс, который диктует свои условия, он все это отменяет. Нет ученых, нет учителей, нет врачей, их нет. Креативный класс – это офисные работники и финансовые менеджеры. Но это не креативный класс первого мира. Это креативный класс Уганды или Нигерии. Здесь тоже есть труба, где при трубе есть какие-нибудь мальчики, которые щелкают на компьютерах и обеспечивают финансовые транзакции. О каком креативном классе идет речь? Он действует в интересах народа или против него? Дальше было сказано, что наша революция будет норковой. Что мы действуем тут, что на площади собрался олигархоз. Что это люди, так сказать, у которых есть свои интересы, они будут вести процесс в свою сторону. Дальше они сказали, они люди, которые безумно долгое время проклинали коммунистов за то, что они говорили о гегемонии пролетариата, они сказали, что они класс гегемон. А про гегемонию говорят, я вам просто назову конкретно, Сванидзе сказал, на площади стоит средний класс, этот класс является классом гегемоном. А дальше началось то, что я подозревал с самого начала. Еще до того, как состоялись выборы в Хельсинки, Касьянов, Каспаров и другие, собрали круглый стол, сказали, что на поверхности этого круглого стола Лилия Хиджакова, Георгий Саттаров и такие политологи и деятели культуры, а под поверхностью некоторые деятели власти, которые назовут себя позже. И сказали, что Путин будет передавать власть этому круглому столу. У меня возник вопрос, а с какой стати? В ноябре было сказано, что Путин будет передавать власть круглому столу, в котором Лилия Хиджакова. Ну как-то странно. И я начал следить за тем, что это означает. Означает это следующее, что как только собралась улица, улица тут же сказала, что она является главной силой, все нелегитимные, Дума нелегитимна, выбрали в парламент Зюганова, да, он получил много голосов, это все нелегитимно, вся власть нелегитимна, легитимна только улица, и улица будет договариваться о будущем с либеральным крылом Кремля. То есть именно с теми, кто начал эту операцию. С либеральным крылом Кремля. А договариваться будет круглый стол. То есть улицы сказали, ты собралась, ты пошумела, ты показала, что единство. Теперь убирайся вон, остаемся мы. И мы договоримся с Кудриным и Чубайсом о том, как будет выглядеть Россия. Все.
Извините, пожалуйста.
Пожалуйста.
Либеральное крыло Кремля. Кто это такие?
Тимакова, Дворкович, Чубайс, Кудрин. Чаще всего это называют Чубайса и Кудрина. Понятно, да? Вы меня все время спрашивали, Медведев, честно говорю, знал бы, сказал, да? Ну, не знаю, да? Что касается этих, они их называют. Я никогда не хочу клеветать на людей. Я говорю, вот то, что написано в газетах. Я каждую минуту могу сослаться вам на то, где конкретно, какого числа это кем написано. Вот зайдите на мой сайт, или спросите «Суть времени», или, так сказать, спросите меня в зале, я вам назову ссылку на то, где, когда это было сказано. Редакционная статья независимой газеты Ремчукова, одного из самых влиятельных людей в России. Сказано, мы креативный класс, и мы будем договариваться о парламентской республике с либеральным крылом Кремля, конкретно Чубайсом. Пятковский, один из людей, который просто интеллектуально организует этот круглый стол. Чубайс будет нашим, переговариваться с Путиным мы не будем, только с Чубайсом вместе мы решим судьбу России. Наш круглый стол и Чубайс и так далее. То есть сказали, что народу в этом вообще места нет. Потому что Путин так же хорош, как они все остальные. Я же вам не говорю, что Путин хорош. Хорошо. Да, мы ничего не говорим о Путине. Только один вопрос. Хотите ли вы, чтобы, так сказать, вам меняли, как говорилось в детстве моем, быка на индыка? И Путин надо Чубайса. Мы все хотим Зюганова.
Кто это вы?
Хорошо. Вы не хотите Путина, вы хотите Зюганова.
я сказал хоть одно плохое слово о Зюгане? Нет. Я сказал на передаче «Исторический протест», меня спросили, за кого вы голосовали? За Зюганова. Я сказал, я отвечаю, за Зюганова. За кого вы будете голосовать сейчас? Я говорю, за Зюганова, если не будет вот этой оранжевой вещи. Но в любом случае не за Путина. Я сказал, в любом случае я не буду голосовать за Путина. Публично. Я это сказал? Сказал. Я просто объясняю вам, как?
Я вот хочу спросить, вы вот так всех перечисляете, Чубайса, Мубайса там. А улица пришла. Кто такая улица? Кто такая улица вот пришла? Вот улица пришел, да. Кто?
Какая улица?
Да.
Я вам расскажу, кто пришел конкретно на улицу.
Народ.
Давайте.
Народ пришел, и пришли люди, хорошо, которые недовольны.
Вы говорите, что пришел народ. Давайте я вам покажу социологические обследования. Давайте я вам расскажу, что народ вообще на улицу прийти не может.
Не может, нет.
Понимаете, согласны?
Нет. Он на кухне только ходит, поедет.
Нет, народ прийти на улицу не может. Народа 140 миллионов.
Да кто туда пришел?
Из Камчатки он сюда не допрется. На улицу пришла Москва.
А Москва кто такая?
Правильно?
Москва кто такая?
Хорошо, на улицу пришла Москва. Это первое. Второе. На улицу пришло...
Москва не может прийти, это город.
Ну давайте вы договорите, выйдите, все скажете, я предоставлю вам слово, а потом вы разрешите мне ответить. Вы перед тем, как осудить меня, заклеймить меня, вы дайте мне возможность сказать... Вы же зачем-то пришли, значит, вы пришли, чтобы я что-нибудь говорил, как и остальные. Если вы будете все время говорить, я не смогу говорить. Ну давайте вы скажете. Пожалуйста, пусть меня. Хорошо. Итак, на улицу не может прийти, даже если на нее приходит миллион, и Москва полностью парализована, приходит миллион, в Москве 12. Когда я разговаривал с господином Сванидзе, и было голосование, оно же не было 100-0. Оно было 88-12. Значит, 12% поддерживало Сванидзе. 12% в Москве – это миллион людей. Это миллион, который всем довольны. И вывести на улицу 100 тысяч из этого миллиона ничего не стоит, а они выводили 30. Есть такая техника. Женщина говорит, что неправда. Есть такая женщина, считала по головам. Так вот я объясняю теперь, как это происходит в 21 веке. Есть панорамный снимок. Панорамный снимок делят на квадраты. Каждый в голове ставит зеленую или красную точку. Снимают квадрат, ставят следующий. Это 2-3 часа. И можно до одного человека посчитать, сколько было на митинге. Понимаете? И посчитать это может каждый, у кого есть компьютер, это программа. Не надо поэтому ни милиции, ни оппозиции. Берут люди и считают. Я вам говорю, что на Болотной было 29 800, на Сахарова 32 100, и дальше там можно назвать так же. По снимкам. Сверху идут себя не... эти снимки, они сами их делают, доказывают беспилотники или вертолеты. Идет панорамный снимок. Все. Это век компьютера. Это не 20 век. Когда милиция называла цифры, оппозиция другие, говорят, милиция служит власти и все. Сейчас каждый может посчитать сам. Поэтому не надо говорить сколько. Но предположим, что их был миллион. Абсолютно. Их было много. Очень много. Предположим, их был миллион. И что? Значит, демократия урн, у которых женщина из Костромского поселка, 50 лет, тромбофлебитом, который никогда до Москвы не дойдет и никакой митинг не пойдет, уравнена с московскими людьми, которые готовы туда выходить раз за разом, демократия урн должна смениться демократией московской толпы, которая затем станет демократией полевых командиров.
Почему московские толпы?
Хорошо, приедут люди, приедут. Откуда? С Владивостока? Сколько людей приедет? Сколько людей приедет? Сколько? Ну хорошо, приедет 50 тысяч людей. Да? Дальше что? Совершенно ясно, что если мы хотим демократии, и если мы хотим голосования народа, то надо остановить фальсификации и дать народу решить, кого он хочет выбрать. Любой другой путь. Есть сначала путь в толпе, а потом эта толпа выделит из себя активное ядро и начнет доказывать, что кто сильный, тот и прав. Я видел это, я специалист по всем горячим точкам. Я видел это на площади Шахидон в Таджикистане. Это обошлось в 400 тысяч жизней. Страна была не ядерная. Я видел это в других местах. Я знаю, как это происходит. В Ереване, где это кончилось тем, что загнали с земель 200 тысяч людей. В Азербайджане.
Так тогда были и коммунисты, и при власти. Что же не летело?
Каждый тезис, который я говорю, я готов отстаивать. Я считаю, что демократия изобретена для того, чтобы у урн люди решили вопрос при полном равенстве бедных, богатых и кого угодно. У урн. Когда власть фальсифицирует выборы, она предает демократию, она превращается в тиранию и деспотию, и в этот момент надо действовать другими способами. Но для того, чтобы потом опять решить вопрос у урн, всеми нет другого метода решения. Любое другое метод решения называется революция. Хорошо. Но если это революция, то надо точно сказать, в чьих классовых интересах. В интересах креативного класса или в интересах народа. Потому что эти интересы расходятся. Креативный класс хочет грабить больше и не делиться с чиновниками. Народ хочет, чтобы его не грабили. Это диаметрально противоположные интересы. И я помню, как по отношению к номенклатуре и кому-то другому тоже замечательным образом выдвигались претензии. Это были правильные претензии. Номенклатура сорвалась, оторвалась от народа и так далее. Народ возмутился и начал выходить на улицы. Все было замечательно, но только вожаки двинули это не в ту сторону, который хотел народ. На референдуме проголосовало большинство народа за СССР, а они двинули все это в сторону Беловежской пущи. Народ оказался обманом, народ оказался растоптан. Когда это произошло один раз, надо сказать себе, никогда больше, никогда все будет двигаться в сторону интересов народа. Что, что? Вот. Понятно. Вот когда, мы поняли, что процесс опять идет именно так, стал вопрос ребром о главном. Вот вы задали, я вас благодарю за это, самый ключевой вопрос. Тогда люди не вышли потому, что их никто не организовывал. Коммунистическая партия, которая должна была организовать их, находилась в лице ее руководства в других руках и не организовала протест. Других политических сил, которые могли организовать тогда протест, не было. И было унизительное чувство того, что 100 тысяч людей, самых разных, а то и меньше, повернуть процесс таким образом, что мы лишимся великого государства, политого кровью наших отцов и дедов, что мы лишимся своей истории и что начнется страшное ограбление народа. Переживая это всю свою жизнь и все эти 20 лет, я поклялся своим предкам, всем мертвым, которые погибли за Россию, что второй раз так не произойдет. Что второй раз не будет так, что вот этот креативный класс и быстро организующийся малый народ выйдет на улицу один. Что если он начнет выходить на улицу, то при всей неправоте любых уличных движений выйдет и другой народ. Выйдет и другой народ. Вот мы организуем это большинство, оно выйдет. И будет другое дело. И будет сказано, что если я встану, то ты ляжешь. Теперь я вам говорю, кто кого вез на автобусах. Если кто-то был на этих митингах, а я специально послал всю свою социологическую группу в числе 12 человек туда, то было ясно, что там в метро были давки. Там люди шли вот так, сжавшись друг к другу. И людям этим не прийти было очень легко. Поэтому все эти сказки не нужны, понимаете, потому что я очень хорошо знаю, как компании Алишера Усманова и других главных людей, которые организуют митинги на Болотном, как их руководство говорит, что каждый, кто не придет на Болотную, человек непорядочный. А непорядочные люди не должны работать в наших корпорациях. Поэтому не надо мне говорить о том, что когда какой-нибудь руководитель завода или чего-нибудь еще, возбудившись, начал таким определенным образом свое, как бы, своих подчиненных на это дело побуждать, то это происходит только в одну сторону, а в другую ничего не происходит. Не было там никаких автобусов. Автобусов было ограниченное количество. Я там был. И все фотоснимки, и все телевизионные снимки существуют. Вопрос заключался совершенно в другом. Вопрос заключался в том, что нельзя было это сделать, первое, за Путина. И тогда мы призвали к широкой антиоранжевой коалиции всех сил. И второе, нельзя было не пускать людей, которые на сегодняшний момент хотят Путина, потому что такие же наши сограждане. Нужно было поднять один лозунг, оранжевых не будет. Первый, кого я пригласил на этот митинг, был Геннадий Андреевич Зюганов. На протяжении 3 дней он колебался. И не надо мне говорить, что в один определенный момент он не хотел прийти. Если бы он туда пришел, он бы сокрушительно выиграл. Все. С момента, когда пришел, бы сокрушительно выиграл. И все это понимают. Почему он не пришел, это вопрос другой. Но он был туда приглашен в качестве первого выступающего. И я туда привел колонну и сказал, что если ему не дадут слово, я уведу его оттуда. Моя речь записана. Ее могут все сказать. Я выступил еще до того, как это началось, я сказал. Здесь собрались очень разные люди с разным представлением о благе. Здесь и те, кто верят в Путина, и те, кто считает, что Путин круто изменится, и такие люди, как я являюсь противником политики Владимира Путина, я за СССР 2.0 и за красный проект. Этим открылся митинг. Поскольку и врагам нашим, телеканалу «Дождь» и прочим, и усердным людям из власти безумно надо было это куда-то поворачивать, возникли все эти разговоры о каком-то там Путинге и во всем прочем. Пришли такие же люди, такие же наши граждане, с другими представлениями о благе. И называть их там, так сказать, собданными рабами там и всем прочим, просто унизительно. Да, на сегодняшний день большая часть населения еще верит в Путина. Кто-то разуверился, а кто-то верит. Да. Но и те, и другие одинаково не хотят, чтобы пришли американцы. А теперь об американцах. Во-первых, никогда в момент, когда происходят острые кризисы, ни одна уважающая себя политическая сила не пойдет в американское посольство. Между прочим, когда хотят ходить, то для этого существуют конспиративные квартиры. Потому что ни один сумасшедший не прется в открытую. Если кто-то и ходит, то иначе. Даже египтяне и прочие все-таки удосуживались найти конспиративные квартиры и там шушукаться. Здесь все пошли вот так. Второе. Бог с ним пошли. Это полбеды. Все политические силы всегда ведут диалог со всеми. Что сказала Чирикова, когда ее подвели под телекамеру? Зачем вы туда идете? Спросил ее. Она говорит, затем, чтобы работали законы в России. Значит, нужно сходить в американское посольство, чтобы работали законы в России. А в какой-нибудь другой стране мира это тоже можно сказать? Что будет во Франции или в Англии, если там скажут, что креативный класс через голову народа будет решать судьбу власти вместе с королевой Елизаветой? Что скажут после этого? Киоски будут сжечь. Потому что это неприлично. Здесь все приличия нарушены. Высокомерность предельная, социальная предельная. Креативный класс, норковые дела и так далее. Походы в американские посольства, требования изменения Конституции, то есть развала, делегитимация власти, то есть создание абсолютного вакуума власти и абсолютное ощущение того, что народа в этом нет вообще. Теперь, как я не говорил ничего плохого о Зюганове, так и не говорю. Как на передачах «Исторический процесс» я говорю о том, что я хочу за него голосовать, так и сейчас об этом говорю. Как говорил, что не принимаю политику Путина, так и говорю. Как не обращал внимания на шквал безумных, непонятных обвинений в мой адрес из этой среды, так и не обращаю. Потому что мне это сейчас все равно. Там у них такой парень у Дальцов, который говорит там что-то, а господин Гурьян, вы погубили свою карьеру. Я говорю, а вы погубили себя этим словом «карьера». Мне плевать на карьеру. Я хочу, чтобы Россия не развалилась. А вы хлопочете о ваших карьерах и о том, что там будет. Сходу после того, как я все это сделал, они начали ждать следующих шагов. Первый шаг был, что я приду на, так сказать, в качестве кремлевского политолога, притопаюсь на вот эту встречу с Путиным. Я там был? Я был. Дикое раздражение по этому поводу. Очень хотелось, чтобы я там был. Второе, там говорят, что там суть времени войдет в УНФ. Я говорю, я сумасшедший, я идиот, я первый день в политике. Третье, что там происходит, это они говорят о том, что там еще, что митинг сейчас собирает власть, и мы на него придем. Это полная чушь. Митинг, который мы собираем на ВДНХ, а митинга власти, если я умею читать газеты, просто не будет. Вот вы проверите, прав я или нет. Вот то, что я сейчас читаю, а мы там придем 200 тысяч, никаких 200 тысяч не будет. Путин понял это в последний момент. Посмотрите телевизор, если у вас записаны передачи, если нет, я вам могу подарить записи. Он дрожащими губами говорит, 140 тысяч нельзя собрать административным ресурсом. И он точно знает, что их собрать не может. А мог бы, не было бы никого больше, да, а были бы они. Значит, вопрос сейчас заключается в том, что, скорее всего, на 95% ну, митинга власти, ну, конечно, вообще не будет. Но даже если оно будет, нас там близко не будет от него. Близко. Нет, 23 февраля должен быть. Нас там близко от него не будет. Близко. Мы организуем совершенно свой митинг. Просто на тот момент происходило следующее. Вот эти силы, имеющие никакого отношения к народу, волокли все дальше и дальше к развалу. Этот процесс надо было повернуть. Надо было или не надо? Надо. Его можно было повернуть без того, чтобы собрать огромную массу людей. Потому что соберешь просто 30, они скажут, что их 3. Да? Мы собрали первый раз 3500. Молодая организация «Суть времени». Больше, чем Зюганов и Жириновский. Они скажут, что это 300 человек. Да? Мы показали панорамные снимки. То есть, если бы мы собрали даже 30, они бы сказали, что их 3. Значит, нужно было собрать 120. 30 тысяч человек метро не могло пропускали мимо, потому что начиналась давка. И все это видели. Процесс надо было... Можно это было сделать без широкого фронта? У них нет широкого фронта, у них рядом стоят нацики, просто нацисты, классические, либералы и кто угодно еще. Без широкого фронта это сделать было нельзя. Как только это событие возникло, они забыли. А Обама провел совещание в своей ситуационной комнате и сказал, что весь процесс идет не туда, куда они замыслили. Вот так это все было. И, кстати, было спрошено тогда, «Суть времени» будет интересно, как дальше называть? Это кто собрал это все? «Суть времени» какой-то курденят. Как говорить «Суть времени» или «Essence of time»? Переводится или не переводится? Шла дискуссия. Значит, мы повернули это, повернули. Нужно это было повернуть? Нужно, мы повернули. Как только мы это повернули, создали широкий антиоранжевый фронт, я заявил, а вот мы теперь собираемся со своими претензиями. Я не приму никогда, первое, то, что Сердюков творит в армии. Я не приму никогда того, что происходит в образовании и здравоохранении. Я не приму никогда того, что происходит в личном коммунальном хозяйстве. Я вообще считаю, что буржуазный этап развития завершен. 20 лет закончили. Буржуазный эксперимент показался, ничего не будет. Буржуазия чудовищно криминализована. Ее вытащить из этого невозможно. Это она все жрет. И это все ее ставленники. И Немцов ее ставленники, и Путин, и Медведев, и кто угодно еще кто там будет. Это единый процесс. С этим надо заканчивать. Что надо делать, я отвечаю. Да. Да, вот вы правильно сказали, понимаете, у нас специфическая страна, это в одной встрече не обсудишь, я обсуждал лекцию. В России трудно с буржуазией, я вам отвечу сейчас, в России трудно с буржуазией. Понимаете, ну в 17 году в феврале она была получше, да, там всякие Морозовы, Путилы, она же все провалила, в отличие от французской. Но не буржуазная страна Россия, не буржуазная, не приживается это. Кроме того, в мире есть проблемы с буржуазным развитием. Произошли очень серьезные вещи с буржуазией в мире. На буржуазном этапе развития, как я считаю, нужно ставить крест. В Европу идти бессмысленно. Во-первых, туда не пустят. Во-вторых, это уже не Россия. Советский Союз будет восстановлен. Ошибки, которые существовали, нас нужно исправить и Советский Союз восстанавливать полностью. Коммунизм – это будущее. И этот красный проект нужно осмысливать заново, переосмысливать так, чтобы он имел это будущее. Это мои представления. Мне немало лет. Человек, который живет с идеалами, молод. Это большое счастье, внутренняя молодость. Человек, который теряет идеалы, становится какой-то такой вялой сардинкой. За каким чертом мне менять эти идеалы, если они у меня есть? Я такое счастье их имею. За мной стоят люди, которым я хочу посвятить остаток своей жизни. Это молодежь. Меня тут спрашивают, а сколько лет будет длиться ваша партия до выборов или нет? Суть времени будет длиться лет 100 точно, я вам гарантирую. Меня не будет, детей моих не будет, а организация будет. И будет РЭСО, что при Ельцине стремительно вниз. Потом процесс пошел вот так. Все разговоры о том, что мы встали с колен.
Что-что? Приведите, пожалуйста,
вот этого.
Да, на каком основании вы говорите, что, собственно, Навальный, Путин, там, все эти ребята хотят именно развалить Россию по кусам. Вот это было сказать, что нет.
Почему у меня их нет? Давайте я их приведу. Откуда вы знаете? Вы же не так говорите, если вы уже считаете, что нет, вы должны попросить меня их привести. Пожалуйста, я вам их привожу. Первый вопрос. Об отделении Кавказа речь идет? Да или нет?
Нет.
Как нет? Ну как нет? Ну как нет? Хватит кормить Кавказ. Ну как нет? Они там стоят на площади.
Это на вашей площади тоже были.
Кто? Кто были?
В вашем виде 24 февраля тоже были фашисты.
Я вас спрашиваю не о фашистах. Фашистами сейчас все друг друга назовем. Только скажем хорошее про русский народ, скажут русские фашисты. Я вас спрашиваю про Кавказ. Я тебя не спрашиваю, что в тебе болит. Я тебя спрашиваю, что ты будешь пить. Я спрашиваю про Кавказ. Значит, я знаю... Первый, подождите. Нет. Нет, это ложь. Люди, которые хотят распада России, на наш митинг не ходят. Нет. А вот какие-нибудь люди с крайними националистическими убеждениями ходят. Ходят и будут ходить. И я поставил целью своей жизни осуществить синтез людей национально мыслящих и коммунистически мышленных. И я это осуществлю и теоретически, и на практике. И не дам развалить коммунистов и националистов. Не дам. Потому что это путь к гражданской войне. Поэтому этого не произойдет. Красные с белыми больше воевать не будут. Но удовольствие третьей силе. Не будет этого. Поэтому разговор идет простой. Теперь про этот Кавказ. Все говорят, да еще бы с ним лучше будет жить. Но это же так не бывает. Это же домино. Значит, отделился Кавказ. Он немедленно радикализуется в исламском направлении, взрывается Астрахань. Самый радикальный. Я специалист по этому вопросу. Я не знаю, какой я буду политик. Но то, что я это знаю, вы мне поверьте. Первый взрывается Астрахань. Дальше идет Татарстан и Башкортостан. Тут же. Разваливается Волга, там сходится...